Учусь писать заново. 1961 знаменательный и для меня год. В церковь пришли послания служителей инициативной группы с призывом к пробуждению. Пресвитер нашей церкви Андрей Спиридонович Гончаров, он был членом Совета Церквей первого состава, попросил меня переписать эти послания. Какое легкое поручение. Конечно, перепишу. Обычным школьным почерком я переписала документ и присутствовала на богослужении, когда пресвитер его читал. Он часто останавливался, не мог разобрать написанное. Сидя на скамейке, я сгорала от стыда. Мне казалось, если бы земля разверзлась подо мною, скрылась бы туда с удовольствием. Опустив голову, я молча каялась. «Господи, я никогда так неаккуратно не буду писать». Верующие сосредоточенно воспринимали серьезный текст, но из-за меня вынуждены просить прочитать повторно. Вернувшись домой, я поставила перед собой учебник по черчению и училась выводить каждую букву рейхсфедером, заправленным спецчернилами, чтобы уже никто не спотыкался при чтении. Бесчетно раз я переписывала ставшие мне дорогими послания и размножала их гектографом, способом, печатающим оттиски с рукописного текста при помощи особой желатиновой массы и специальных фиолетовых чернил. Печатать дома я не могла. От младших братишек и сестренок не скроешься, и слов не найдешь объяснить, чтобы не выдали, чем занимаюсь. И я уходила к друзьям, где условия более спокойные. Возвращалась домой, сестры встречали меня упреками. «Ты святым делом занята, а мы должны за тебя всю работу по дому делать». Горько на душе. Как им помочь и в то же время не оставить труда в церкви? Бог вразумлял. В те немногие дни, пока я дома, старалась сделать самую трудоемкую работу. Вручную на доске перестирать все, что нужно. Водопровода в доме нет, канализации тоже. Воду приносили на коромысле с колонки. Мебели в доме, кроме кровати и шкафа, никакой. Шкаф обычно пустовал, потому что смены одежды мы не имели. В полупустом доме мне нетрудно было за день выбелить известью все стены и потолок. Везде светло и чисто, и я уходила писать и печатать, но уже не в сопровождении упреков. Мне очень нравилась эта работа, хотя из соображений конспирации печатать приходилось в основном ночью. А не мое ли это служение? Стучала в сердце радостная надежда. Бесценный багаж. Обычно в церкви музыканты дружат с музыкантами, хористы с хористами. Я общалась с теми, кто любил духовную литературу. При каждой встрече мы обменивались тетрадями с переписанными от руки проповедями, какие удалось найти. Все новое я непременно переписывала для себя. Это был мой бесценный духовный багаж. В моей мини-библиотеке хранились рукописные объемные рассказы, такие как «Звездочка», «Всего только 7 дней» и другие. Предпочтение я отдавала назидательным статьям. Они меня обличали, утешали и воспитывали. Как-то неожиданно сердце посетила необычная мысль. А что, если духовно сильные статьи собрать в единый сборник и отпечатать для тех, кому он будет дорог? Тем более, что размножать синей печатью, гектографом, мы уже научились. Я не могу назвать эту мысль своей. Это было тихое веяние Духа Святого. Но эта мысль взволновала своей необычностью. Увлекла и покорила сердце, как покоряли меня духовные статьи, по прочтении которых я плакала и каялась, не сомневаясь, что эту работу во мне проводил Дух Святой. Предложила эту идею малому кругу своих друзей. Они загорелись. «Давайте соберемся, и каждый привезет лучшее, что есть в его запасах. Прочитаем, отберем». Мы решили собраться в Новосибирске. Почему именно в этом городе, до сих пор не могу объяснить. Съехались молодые братья и сестры, мои ровесники. С нами был брат постарше, тогда еще не служитель. Читаем одну содержательную статью, всем нравится, откладываем. Предлагает другую, единодушно одобряем. После обеда чтение продолжилось, но друзья стали посматривать на часы. Оказывается, они заблаговременно купили билет на обратный путь и один за другим спешили на поезд. Стопа выбранных статей росла, а круг друзей заметно редел. Одна я не догадалась позаботиться об элементарном, заранее приобрести билет. Наступил вечер. У стопы выбранных тетради с проповедями осталась только я и местный брат. «А кто же писать будет?» Растерянно глядела я на оставленное друзьями, понимая, наконец, свое упущение. «Ну не я же!» — — в недоумении развел руками новосибирский брат. «Об этом нужно было подумать раньше». «Нехорошо как-то получилось». Рассуждения вслух обнаружили мою острую тревогу. Собрались, обсудили, а главного не учли. Кто писать будет? И где? Как же выправить теперь эту ситуацию? Так уж и быть, первый раз напишу, а там видно будет. Не посмела я тогда уехать домой вслед за друзьями. Держала в руках приятную ношу, тетради с драгоценными проповедями, не имея представления, куда идти. Никого из верующих в Новосибирске я не знала, кроме оставшегося местного брата. И он ничем не располагал, кроме своего дома. Пригласил к себе, другого выхода не осталось. У него большая семья. Жилищные условия – две комнаты и кухня. Между комнатами вместо дверей – шторы. Их обычное положение всегда открыто. Если посторонний войдет, все на просмотре, где бы ни устроился писать. Хорошо, что у хозяина первая встречала гостей собака у ворот. Ее громкий лай предупреждал – чужие пришли. После такого сигнала оставалось несколько минут сложить работу и быстро скрыться от любопытных глаз. В доме у брата проходили богослужения. Зал явно тесен. Скамьи располагали иногда только вдоль стен для престарелых посетителей. Хор и слушатели стояли 2 часа. Душно. Приток свежего воздуха через небольшую форточку и плотно стоящих верующих незначительный. Однако никто не сетовал. Главное, Божий народ имел общение вокруг Святого Слова. На время богослужения, избегая лишних расспросов, я уходила в сарай. Сдвинув в сторону расположенные на верстаке слесарные инструменты, всевозможные коробки и коробки с гайками, болтами, гвоздями, накрою этот рабочий стол газетами в несколько слоев, надену фуфайку, обую валенки, чтобы не мерзнуть. Обстановка спокойная и терпимая. Никто, кроме хозяев, меня не потревожит. Сижу и пишу. Душа радуется, работа движется. В этом сарае и летом холодно. Выручали сибирские валенки. Удобно устроившись на верстаке, сидела и писала. Здесь же в темном углу пыхтел в навозной жиже немалых размеров кабан. Воздух в помещении соответственный, но он остро ощущался только первые полчаса, а потом ничто уже не беспокоило. Однажды в этот сарай вошел приезжий брат. Он знал о нашей тайной работе. Вдохнул глубоко и отшутился. И как тут бедный поросенок не сдохнет? Ко всему можно привыкнуть, и ради служения почему бы не потерпеть? В конце концов, это же не круглосуточный тюремный смрад от махорки, жженых портянок или резиновых сапог, которые заключенные изловчаются поджигать в камере, чтобы вскипятить кружку чифиря, крепкого чая. Наши дорогие узники десятилетиями дышали воздухом несравнимо зловонней. И так написанный первый сборник духовно-назидательных статей был отпечатан с помощью небольшого числа местных братьев и сестер в доме Василия Емельяновича Жеребненко. Сборник готов, но безликий. Кто оформит обложку? Господь и об этом позаботился. Не раньше и не позже, а именно в нужный для нас день к Василию Емельяновичу приехал молодой христианин из Казани, Меркулов Владимир, художник. Он и нужен. Все кстати. Совпадением его приезд не назовешь. На каждом этапе работы видна благодеющая Божья рука. Радость переполняла сердце. В старых журналах я встретила впечатляющую штриховую картинку. На переднем плане изображена Библия, в которую летели стрелы и от соприкосновения с ней ломались, как спички. На одной стреле написано «атеизм», на другой – «материализм». По памяти я передала молодому художнику суть картины и предложила добавить 3-ю и 4-ю стрелы с надписью на хвосте, инструктивное письмо и положение всех Б. Все это брат Владимир старательно изобразил на обложке. И тут в Новосибирск прибыл служитель оргкомитета Захаров Павел Фролович. Он посещал узников, сосланных в Сибирь, Батурина, а также Артющенко и других курских братьев, осужденных за тунеядство, хотя все они работали. Ему предложили взглянуть на первый номер сборника, отпечатанного синей печатью. Он человек эмоциональный. Радостно всплеснул руками, восторгался, благодарил Бога и решил написать стихотворение, в котором выразил душевное напутствие «Да будет вестником спасения для всех читателей журнал». Чуть позже это доброе пожелание Геннадий Константинович предложил взять в название журнала «Вестник спасения». Отправляясь в Москву на совещание оргкомитета, Павел Фролович захватил с собой отпечатанный сборник. Тираж первого номера всего 60 экземпляров. Мы радовались, что сборником назидательных статей осчастливили сразу 60 читателей. Геннадий Константинович, наделенный даром прозорливости, видел дальше. Господь, благословляя внутрицерковное пробуждение, вызвал к жизни журнал для радости и духовного назидания всего Божьего народа. И вскоре лично прибыл в Новосибирск на совещание служителей Сибири. Чудесное избавление. Хотя совещание служителей назначили в другом месте, но за домом Василия Емельяновича гонители устроили в те дни откровенную слежку. Рано утром он пошел на работу и тут же вернулся. Тревожными обрывистыми фразами распорядился: «За домом слежка. Собирай свою работу, чернила и немедленно уходи». Я писала уже статьи в следующий номер. «Надеюсь, найдешь ту квартиру, что я тебе показал». Первая в моей жизни серьезная слежка. Я сосредоточенно наблюдала за быстрыми и решительными движениями Василия Емельяновича. Сибирский март. Мороз на улице такой, что воздух звенит. Во дворе у него стояла на санях большая бочка с питьевой водой. Смотрю, он ее опрокинул. В пустую бочку, она тут же обледенела внутри, сложил 60 экземпляров нашей радости. Накрыл журналы какой-то тканью, захлопнул бочку крышкой и подкатил к воротам. Забор вокруг дома высокий. Пока он спасал от возможного обыска журналы, на ходу шепотом успел сообщить: «Напротив моего дома за забором всю ночь дежурил солдат с какой-то аппаратурой. Он и до сих пор стоит». Расстояние от ворот дома Василия Емельяновича и до соседнего забора напротив 4 метра. Такой узкий переулок. Просматривать и прослушивать не составляло труда. «Я опаздываю на работу и ничем тебе не помогу. Уходи сама, как знаешь. Могут нагрянуть с обыском». И ушел. Медлить нельзя. Сердце стучало тревожно. Как и куда уходить? Я не из догадливых и смышленых. Молилась и ловила каждую мысль, какую посылал Господь в этой необычной обстановке. Собрала тетради, чернила, ручки, небольшой пакет. Личных вещей никаких. Оделась и пошла не к воротам, а в огород. Снегу за зиму намело, от штакетника торчат только макушки. Перелезть через такой забор легко, тем более с другой стороны такой же высокий сугроб снега. Дом Василия Емельяновича на двух жильцов, у каждого отдельный выход. Его сосед тоже верующий, но чуждался общаться с отделенными, посещал богослужения зарегистрированной общины. Благополучно перебравшись через забор, я пошла по чужому двору к выходу, а во дворе у соседа злющая собака. Куда я иду? Что она сделает со мной? От страха слышу, как стучит собственное сердце. Смотрю, из конуры показалась собачья морда. Пристальным взглядом я наблюдала за каждым ее движением. Собачьи глаза широко раскрыты, и мои от страха были, наверное, такие же большие. Медленно, малыми шагами продвигалась к калитке, не сводя глаз с овчарки. Удивительно, собака стала пятиться задом в будку, даже не зарычав. Что произошло, трудно объяснить. По-видимому, я напугала собаку, а она меня. Взялась за ручку калитки, сейчас заскрежещет и выдаст. Осторожно нажала ее вниз, ни звука. Приоткрыла калитку самую малость, лишь бы бесшумно проскользнуть. Слава Богу, вышло тихо. Калитку оставила открытой. Смотрю сквозь щели забора напротив. Да, стоит продрогший солдат в бушлате. Наблюдает и фиксирует выходящих из калитки Василия Емельяновича. А я вышла из соседней. Пройдя 10 метров узким переулком, повернула налево. На перекрестке, пристроившись сбоку, стоял москвич. Двигатель работал, холодно все же. Поравнялась с машиной. За рулем водитель, а на заднем сиденье, откинувшись, сидела девица. Прохожу мимо, никакой реакции. Солдат, видимо, не подал им условный сигнал. Так под охраной Господа я пришла на другую квартиру. Это событие научило меня повиноваться внутреннему голосу тотчас. В последующие годы жизни я старалась следовать этому правилу. Пришла мысль что-то сделать, тут же ее исполняю. Однажды в комнате сидели со мной несколько сестер-сотрудниц. Я молча встала. «Ты куда?» — встрепенулась одна из них. «Иду делать». И объяснила, что. Сестра с досадой остановила меня. Мне давно пришла эта мысль, а я сижу и борюсь, идти или нет. Не ходи, я сделаю. Бог учит нас послушанию. Если Он напоминает о чем-то, надо тут же сделать то, к чему Он побуждает. В добрый путь. Когда закончилось совещание сибирских служителей, меня пригласили на беседу по поводу журнала. Собрала я оставшиеся тетради с проповедями, чтобы отдать не вошедшие статьи кому-то другому, кто поведет работу дальше. В ходе продолжительной беседы Геннадий Константинович дал много ценных советов по редактированию и оформлению журнала и сказал то, что забыть невозможно. «Бог побудил вас начать необходимую для народа Божьего работу. Продолжайте выпускать журнал, но уже не только для Сибири, а для всего братства». «Какими силами?» Теми же Бог поручил вам, и Он обеспечит всем необходимым. Дорожите Его доверием. При этих рассуждениях присутствовал Юрий Федорович Куксенко, в то время узник, сосланный из Казани в Сибирь. Он каким-то образом сумел прибыть на совещание. Глядя на меня, стоящую рядом, молодую, наивную, совершенно не представлявшую, какая сложная работа ложится на мои плечи, он не выдержал. «Геннадий Константинович, это нереально. Журналы прежних лет выпускали председатели союзов, Проханов, Одинцов, а это же дети!» И повернулся в мою сторону. Мне казалось, что устами Юрия Федоровича говорил здравый смысл. Действительно, за моими плечами ни опыта, ни образования, да и вообще никаких видимых надежд на успех. Заведомая обреченность. Бог не ошибается. Его возможности неисчерпаемы. Для него безразлично, кому помогать, сильному или бессильному. Какое возражение могло бы превозмочь эти спокойные, но твердые доводы Геннадия Константиновича? Недосягаемая для многих христиан запредельная вера служителя дышала живым упованием на Бога. И где-то внутри эта вера затеплилась во мне. Бог поможет осуществить неосуществимое по земным меркам. Так только что рожденный журнал один служитель хоронил, а другой с верой в будущее благословил святое начинание. И по вере получил. Журнал в условиях гонений, а затем и свободы, выходил 50 лет без единого сбоя. С благословением Божьим общебратский журнал пошел свою полувековую странническую жизнь по городам и весям нашей страны, превозмогая на пути изнурительную слежку, тесноту и тревоги.